дело Романова и тот извилистый кровавый след, который он оставил за собой, стало настоящим кошмаром не только для родственников жертв, но и для сотрудников уголовного розыска. Жестокость его преступлений, постоянно меняющийся почерк и отсутствие прямых улик породило немало желающих примерить на себя кровавые лавры.
Сообщение такое приходит, что женщина одна, употребляющая алкогольные напитки, приходит к бабушке, которая торгует самогоном, и говорит: больше не могу так жить, это мой муж убил Таню. Ну, как бы интересная информация, надо же проверять. Мы его забираем, приезжаем сюда. Ну, там долгая история, как это все происходило, но тем не менее, это наши оперские заморочки. Привозим, он нам рассказывает полностью расклад: да, я убил туда-сюда, все как бы... Все под видеозапись, все нормально. Едем на следующий день на проверку показаний. Он со мной еще наручником преступник. Идем вместе с ним. Он, причем идет, все рассказал, как убивал, где. Ну, он не собирался ее убивать, он собирался ее изнасиловать. А так как она сопротивлялась, он решил ее немножко придушить и как бы перестарался. Побежал домой, взял мешок, в мешок ее упаковал, на плечо понес. Причем мы идем, он потихонечку раз. Стоп. Вот да, вот это бревно, мы здесь, я устал. Мешок скинул, здесь посидел, покурил. Мешок опять, дальше пошли. Вот он пять остановок мне показывал, где это все, где он останавливался, все. В итоге поднимаемся на пригорок, вот недалеко здесь, в Константиновке. Там воронки от войны еще остались. Там воронок 9, наверное, примерно в одном месте. Вот, говорит, куда-то в какую-то из этих воронок я ее закопал. На какую глубину? Ну, примерно на такую. Ну, эксперты как бы спускаются со щупами, начинают прокалывать землю, нюхать. Я говорю: ребят, давно уже время как бы прошло, уже 4 года, там в любом случае уже там одни кости остались. Поэтому говорю, так мы не найдем по гнилостным изменениям. На следующий день мне уже дают тоже роту солдат, мы приезжаем, я их расставил по ямам, начинают копать. В итоге копают, с одной ямы мне кричат: нашли! Ну, с прапорщиком, со старшим, который там был, подбегаем. Я уже почти прыгнул в яму, потом присмотрелся, а там клубок змей. На зиму просто под листья залезли, как раз примерно такая глубина получилась, перегнившие листья, ну, тепло им там. Ну, короче, трупа не нашли, поэтому человека отпустили, все. Он посмеялся, для чего это сделал? Не знаю, пропиариться хотел или что. Короче, все, вот на этом все как бы закончено было.
Я долгое время не мог понять, почему все дела не объединяют в одно.
Убийство, совместить их вместе, как один человек совершал, невозможно было. Убийства были совершенно разными способами. Кто-то был в затылок ударен по черепу, от перелома черепа там, или сотрясения головного мозга. Там. Кто-то задушен был, кто-то удавлен был. То есть совершенно разные места. Как бы вся область, вообще вся область, буквально вся область работала чисто. И причем с периодичностью было, ну, одно убийство, два убийства в год. Не часто было. И в разных районах постоянно. В некоторых случаях просто без вести пропавших заявляли, трупов не обнаружили трупов. Как бы работали, проверяли, соответственно, проверяли 100%, проверяли всех ранее судимых за изнасилование. Всех проверяли. У нас, по крайней мере, за свой район, могу сказать, 100%. Никакой вообще, ни одной веревочки, ни одной ниточки, нигде ничего не было.
Список подозреваемых насчитывал десятки имен и был весьма пестрым. Особенно выделялись бывший десантник, пытавшийся в гараже задушить девочку шнуром, бывший сотрудник милиции со склонностью к насилию и даже глава одного из поселков, в автомобиле которого были обнаружены бурые пятна, подозрительно похожие на кровь. Отрабатывалась и версия о том, что преступником мог быть иностранец. Возможно, дальнобойщик, который периодически заезжал в Калининградскую область с территории соседней Польши. Кстати, про автомобиль. Мысль о том, что убийца перемещается на машине, возникала неоднократно. Перед смертью многих жертв видели именно голосующими у дороги или на остановках в ожидании общественного транспорта. По одной из версий, за девочками охотились специально, чтобы затем продать их в подпольные бордели Европы. Неизвестно, сколько еще девушек стали бы жертвами маньяка, если бы 25 сентября 2006 года В поселке Луговое в его машину не села 24-летняя Кристина. Девушка стала единственной, кто смог дать отпор серийному убийце.
И тут случайно, чисто случай, просто вот девочка осталась жива, вот эта Кристина. Она едет домой, стоит на остановке. Вот это я помню, такие вещи как бы на всю жизнь запоминаются. Она стоит на остановке, пользуется телефоном. И голосует. Она в сторону Правдинска ехала, стояла на остановке в Луговом. Потом уже как бы сопоставив все факты, когда уже его задержали, он мимо проезжает, он таксовал на своей машине, видит ее, значит, разворачивается, еще раз разворачивается, он тоже отвозил клиента, развернулся, подъехал, значит, куда он? Я не помню, какой посол, Домного, что ли, куда-то в Правдинский район. Она садится с ним, едут они, он специально падает, у него зажигалка между ног, она сидит рядом. Он просит ее достать эту зажигалку. Она, соответственно, со своего сиденья наклоняется, достает зажигалку. Он в это время уже заготовлен молоток сзади за ее сиденьем лежит. И он ей бьет по затылку. А девочка, как бы сама, она на вид миниатюрная, маленькая, вообще, как бы, ну, можно сказать, что несовершеннолетняя. На самом деле, ей там на тот момент, не помню, 20, уже больше 20 лет было. В общем, она сознание не потеряла, она как-то увернулась. Удар все-таки пришелся там в голову ей, но не сильный. В общем, сознание она не потеряла. И она успела как бы телефон свой достать, видать, быстрый вызов как-то был. Позвонила, или мать, или отец взяли трубку, она крикнула, что меня убивают. В это время открыла дверь и выкатилась просто с машины. Он, значит, проехав немножко, посмотрел в зеркала, лежит на дороге. Начал ее давить, просто заднюю включил, давить ее начал, она скатилась в канаву. Он, значит, он вышел, посмотрел, не может ее найти. В это время встречная машина шла, он испугался, развернулся, сел и уехал.
Кристина оказалась не робкого десятка. Даже получив удар молотком по голове, она не потеряла самообладание, нашла способ покинуть машину и сообщить о том, что попала в беду. Это спасло ей жизнь.
Получается, она, соответственно, вся в шоке. Ну, про убийство про эти все тогда говорили. Там 10 лет человек какой-то убивал, мы не могли никак найти, кто это. Она, значит, отец подъезжает сразу же, забирает ее, они едут в московский отдел, ну, ближе всего отдел московский был. Приехали в московский отдел, значит, написали заявление по факту причинения телесных повреждений. Им дают акт прохождения судебно-медицинской экспертизы. А так как она уже вечером, ночью не работает, то есть на следующий день надо съездить пройти.
Девушка сумела запомнить марку и часть госномера машины. Транспортных средств, подходящих под описание, на тот момент в области было целых 26 штук. Но на следующий день случилось невероятное. Потерпевшая и ее отец сами вышли на нападавшего.
И получается, они прошли экспертизу, едут на светофоре, останавливаются, а напротив как раз стоит он. Напротив, то есть на светофоре. Он в эту сторону едет, а не в эту сторону. И девочка это увидев, говорит: папа, вот он, таксист этот. Ну, они как-то успевают развернуться, вдалеке видят эту машину. Значит, а он там то ли таксовал, то ли ехал на обед домой. То есть они покрутились, посмотрели. В итоге, в конце концов, он заехал на улицу Мукомольную, где и проживал, оставил машину. Они когда во двор заехали, уже машина пустая стояла, человека не было. Ну, там уже, ну, как бы, вообще проблем никаких нет. Спросили у соседей, чья машина, живет там-то, там-то. Бабушка с дедушкой, говорят, дедушкина машина. Поднимаются, значит, на этаж, звонят, женщина открывает. Как бы, а вот хозяина машины там туда-сюда увидеть. И он выходит из-за угла, и девочка, увидев его, сразу сознание теряет.
Задержание стало для 56-летнего Владимира Романова полнейшей неожиданностью. Ему даже не пришло в голову, что последняя жертва, которую он оставил на обочине дороги, сможет не просто написать заявление в милицию, но еще и опознать его и даже своими силами выяснить, где он живет. В газетах писали, что в момент задержания Романов преспокойно сидел на кухне и пил чай. Неужели потенциальный убийца настолько поверил в собственную неуязвимость, что совсем потерял бдительность? Внешне Романов никак не походил на жестокого серийного убийцу и насильника-педофила. Скромный, подчеркнуто вежливый, примерный семьянин, любящий отец и заботливый дедушка. Кто бы мог подумать, что за этим неприметным фасадом скрывается один из самых жестоких маньяков в истории Калининградской области? Больше всего сотрудников милиции и прокуратуры поразило то, с какой точностью и методичностью Романов вспоминал свои преступления. Он помнил не только способы убийства, но и то, каких девочек перед смертью он насиловал, а каких нет, во что они были одеты и так далее. Несмотря на то, что своих жертв Романов выбирал спонтанно, к самому процессу лишения жизни он подходил с дотошностью. В большинстве случаев жертвами маньяка становились хрупкие несовершеннолетние девушки, которые физически не могли дать серьезный отпор на посягательство Романова. Сам убийца, несмотря на внешний вид, обладал значительной физической силой.
Ну хорошо, а судим-то что? Падки на девочек, на женщину? Да нет, говорит, мне повесили на уши два убийства несовершеннолетних. В смысле повесили? Ну, типа я на Гагарина там типа двух несовершеннолетних изнасиловал.
Погибшие в далеком 2001 году Ольга и Татьяна не были первыми жертвами Романова. Свой первый тюремный срок он получил еще в 90-е за изнасилование 12-летней девочки. Маньяк пытался задушить девочку, но она не только смогла остаться в живых, но и дать показания, которых хватило, чтобы изолировать педофила от общества на долгие 9 лет. В том же году он изнасиловал и убил еще двух девочек, но спрятал их тела настолько хорошо, что причастность Романова к этим преступлениям оставалась недоказанной вплоть до его поимки в 2006 году, когда он сам указал на место, где закопал трупы. Романов был отправлен отбывать срок на черную зону в Архангельской области.
Понятно. А где сидел? В Архангельской области. Так, ну это уже, ну, нам можно понять, кем он сидел. Там нормальные зоны, там не красные зоны, как у нас. Там нормальные зоны, там по зыковским законам сидят. Я у него спрашиваю, а кем ты сидел? Он зав столовой. Я говорю, слушай, уважаемый, ну, говорю, мне не надо рассказывать, сколько ты часов, говорю, зав столовой просидел. Он такой, откуда вы знаете?
Когда другие заключенные узнали, что насильник и убийца детей стал отвечать за столовую, то устроили настоящий бунт. Олег Евгеньевич предположил, что это было сделано намеренно, чтобы спровоцировать арестантов и использовать бунт, чтобы укрепить влияние администрации в колонии.
Я говорю, сам подумай, опущенные сидят зав в столовой. Бунт был, да, через 2 часа. Ровно 2 часа его назначили, но там операм нужен был, видать, суматоха какая-то, там, ну, свои мероприятия проводят. Ну, соответственно, сразу возникают мысли. Человек, которого где-то когда-то опустили, в любом случае зло затаил, он хочет главенствовать над кем-то. Соответственно, сидел за изнасилование, то есть у него склонность к этому осталась, но свидетеля он не хочет оставлять. Ну, как бы думки сразу такие пошли. То есть зачем садиться, если можно убить? Изнасиловал, убил, все, никто тебя никогда не посадит.
Первую попытку суицида Романов попытался совершить, когда понял, что ему светит новый тюремный срок, гораздо больше первого. Тогда его удалось остановить. Он продолжал признаваться в новых убийствах с такой скоростью, что сотрудники прокуратуры не успевали приобщать их к делу. Согласно показаниям Романова, он убил больше 20 девушек. Романов был схвачен 27 сентября 2006 года, а 12 октября был найден повешенным в камере СИЗО. При нем была предсмертная записка, в которой он просил прощения у своих детей. За время, которое Романов находился под стражей, он успел сознаться более чем в 20 изнасилованиях и убийствах. Последнее признание он сделал накануне своей смерти. Несмотря на то, что дело багратионовского маньяка было прекращено в связи со смертью подозреваемого, точное количество жертв Романова остается неизвестным. Как с виду примерный семьянин мог пойти на такие зверства? И что могло его сподвигнуть? Травмы детства? Или сексуальные фантазии? Никто не узнает истинной правды. Однако одно я знаю точно. Нет оправдания таким поступкам.